Московское время 0 часов 8 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Микрофон Александр Плющев. Сегодня у нас необычная программа, потому что, во-первых, нет Ларисы Ясногородской. И, по-видимому, какое-то время больше ее не будет, поскольку Лариса нас покинула. Не только покинула программу, но и покинула радиостанцию «Эхо Москвы», о чем я крайне сожалею. Но вот некоторое время программа «Аргента» будет выходить со мной в одиночестве. В связи с этим, да и не только в связи с этим, сегодня мы будем в полной тишине, фактически, без всяких разных музыкальных штучек, с вами взаимодействовать. Я даже особенно не буду зачитывать смс-номера и номера телефонов, потому что у нас сегодня такая не очень интерактивная программа будет, как мне кажется, потому что запланированы у нас литературные чтения. В хорошем смысле этого слова. Давно этого, во-первых, не было у нас в программе, хотя когда-то было, можно вспомнить это. Вот. А во-вторых, ну, мне кажется, просто жалко время терять. Я тем более умолкну, у меня сегодня сломалась машина, поэтому где-то в 0:30 я буду вынужден уйти, чтобы успеть на метро. Но просто так не останется, конечно же, программа. С вами останется Олег Нестеров, известный музыкант и продюсер. Олег, добрый вечер.
Привет, Саш, привет.
Олег Нестеров у нас сегодня не просто так. Он пришел представить свою книжку «Юбка» и, собственно, даже саундтрек к ней.
Да, вышла книга, вышел саундтрек к ней. Книга — это «Берлин, 38-й год», музыка, любовь, немножко политики. В книгу вот как-то так случайно вошло 12 песен, хотя и не планировалось таких аутентичных довоенных берлинских шлягера. Роман вышел в двух обложках. Одна обложка с девушкой, другая с гитарой. Он уже продается, а с первого числа он пока продается в сети Союза, а с первого числа он будет продаваться вообще повсеместно во всех книжных магазинах.
Мы успеем еще несколько слов сказать об этом романе. Вообще все, что я хочу, это чтобы Олег сегодня почитал свой роман нам и собственноручно, так сказать. И мы послушали бы ту музыку, которая его сопровождает. Но перед этим мы успеем и несколько слов сказать о романе. И главный вопрос, который меня беспокоит, и, пожалуй, единственный, который я хотел сегодня задать, это почему вдруг успешный музыкант, известный музыкант, успешный продюсер, очень известный и руководитель компании «Снегири» вдруг становится писателем, мало того, что писателем, ладно, там, мемуаристом, как это часто бывает с вашим братом-продюсером или там артистами, но билетристом, причем таким историческим билетристом.
Ты знаешь, по всей видимости, сработал какой-то инстинкт, потому что да, продюсером-то я стал не потому, что я очень хотел быть продюсером и накопить себе на пенсию денег. Просто я не мог пройти мимо одного чуда, которое я увидел в городе Краснодар. Это чудо звали Маша Макарова. Так появились Маша и Медведи. И пошло-поехало, и Найк Борзов, и Ундервуд, и Хоронько, и все, и вот 10 лет за плечами. И лет 5 назад, в 2002 году, как раз записывая Найка Владимировича Борзова и его пластинку «Заноза», это был такой полуторагодовой продакшн, как-то мы сцепились с ним языками вечерком, и от усталости фонтанировали безумными идеями, и, в общем, договорились до того, и вот это я взял в основу своей истории. Потом я ее развил, получился такой синопсис, страниц на 5 или 10, а потом я подумал, ну что синопсис? Сценариев я никаких писать не умею, фильм дело такое нешуточное, когда это все будет, напишу я роман. Ну и погрузился в эпоху, 5 лет, несколько экспедиций, не знаю, сколько я прочитал за это время книг и документов, чтобы погрузиться в эпоху. 3/4 персонажей моей книги исторические, реально, они действительно встречали, что-то друг другу говорили. 1/4 придуманная героиня Лени Рифеншталь и 1/4, если я сегодня буду читать, тогда, может быть,
да,
и не рассказывать.
Да. И 1/4 еще одних героев.
И одних героев, да.
Олег Нестеров у нас сегодня, автор книжки под названием «Юбка», можно сказать, исторического романа. Значит, друзья, вот что Я забыл объявить, что, конечно же, идет видеотрансляция, как всегда, на Плюшевком в разделе «Видео». Можно смотреть и поглядеть это. Я вам действительно советую, как никогда это сделать. Это будет такая историческая трансляция. Конечно же, она потом будет выложена, но стать свидетелями этого, мне кажется, наиболее ценно. Так что зайдите в интернет, не пожалейте немножко трафика и посмотрите Плюшевком/видео. Давайте начнем. Я изредка, наверное, буду напоминать, что у нас происходит, но я отключаю собственный микрофон. Олег Нестеров, Роман Юбко.
Наконец заиграла музыка. На сцене появились танцоры, одетые в черное трико, поверх белой краской были нарисованы кости. Включились специальные лампы, и теперь на сцене были уже скелеты, выкрикивающие, как заведенные зловещую фразу: «Берлин, дайн танц из дайн тот. Берлин, твой танец, твоя смерть». «Леня, ну как ты? Жива? Горы лечат? Кто был на этот раз?» — прокричал ей Эрик. «Хекмайер, ты наверняка о нем слышал. Это же убийца скалолазов. Он сказал тебе хоть одно нормальное слово и вообще заметил, что ты девушка? Или писал при тебе со скалы?» Заведение было переполнено. Несколько полуподвальных помещений, соединенных между собой, освещались лишь свечами. Стены были обиты синим шелком. Столик, где ее встретили друзья, был самым дальним от сцены. Кабаре «Танцфест» уже второй год удерживало статус наимоднейшего столичного заведения. Добавок тут выступал лучший в городе квартет саксофонистов с особым, как говорили, берлинским звуком. Их фирменным номером был похоронный фокстрот «Тоден-танц». «Хекмайер — отличный тип», — вступилась Лени за своего инструктора. «Правда, он действительно чуть меня не угробил, когда мы спускались с гульи. Вы же знаете, это настоящий тойфель-шпица. Не гора, а гигантская игла. Хекмайер шел в связке последним, вдруг сорвался. Я уже из жизни попрощаться успела. Но он как-то сумел ухватиться за уступ, и вот я с вами, парни». «Лени, ты будешь жить до 100 лет», — пообещал Георг. «А мне не нравятся круглые даты», — улыбнулась Лени. «Они всегда унылые, как искусственные цветы». «Тогда до 101 и выпьем за это быстрее». Музыканты заиграли «Das Herz eines Boxers» — «Сердце боксера» — хит этой осени. Вообще-то песня была старая. Лени ее помнила по едва ли не первому в Германии звуковому фильму «Любовь на ринге». Главную роль там исполнял молодой боксер Макс Шмелинг. По сценарию он влюблялся в роковую красавицу, которой достоверно играла ее подруга Ольга Чехова, и вся карьера боксера катилась кувырком. Парень он был простой, открытый. Мать торговала овощами, а тут на тебе, femme fatale. Извините. Тренера его предупреждали: боксер должен бежать от любых искушений. Мирская жизнь не для того, не для него. Ему нельзя ничего из того, что он желает, и так далее. Не дай бог его сердце займет красавица. Тогда уж точно не будет ему места на ринге. Собственно, из этого сомнительного предупреждения и состояла песня. Куплеты по очереди пели тренера своими физкультурно-декадентскими тенорами, а припев сексуально рычал сам Макс. В этом году подзабытый музыкальный номер переписали специально для грамм-пластинок, и на то были причины. Шмелинг вдруг превратился в национальную гордость. Изюминка местного исполнения было то, что во время припева на столики всегда забирались мужчины и с выражением пели.
Was hat der Boxer vom Leben der Welt? Das muss meiden, was ihm grad gefällt. Sucht sich manchmal fürs Herz einen Schatz, hat im Ring keinen Platz. Was hat ein Boxer mit Liebe zu tun? Wie darf tun, was will? Teilt sein Herz, dann ist alles bald vorbei, dann ist zum ihm auf einmal still.
Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout.
Побеждал не тот, кто пел правильней, а тот, у кого было правильнее лицо. Лучше, чтобы на нем был хотя бы один шрам. Ну и, конечно, голос тоже должен соответствовать, быть низким и, по возможности, грубым. Из всей ее компании под этот образ никто не попадал. Все были молоды и красивы, их будто кто-то долго подбирал друг к другу, но при этом они оставались абсолютно разными. И по масти, и по характеру, и по темпераменту. Эрик самый жизнелюбивый, как кот в сапогах. Георг, наоборот, самый немногословный. Его речь часто напоминала ультиматумы, переданные по телеграфу. Макс был самый талантливый, но с ним приходилось сложнее всего. А Вальтер – самый правильный и самый влюбленный. С четверкой Лени познакомилась в горах, когда только-только начинала кататься на лыжах, и они стали ее первыми наставниками. Эрик катался лучше всех, своим гибким телом владел превосходно и спешил об этом сообщить каждой встретившейся девушке. Его неутомимый любовный компас и вывел всю четверку на Лени, едва она появилась утром на склоне для начинающих. Георг, единственный из них, носил усы и мог запросто сыграть шекспировского героя. Лицо у него было выразительное и не совсем европейское. Держался всегда прямо, так могли бы скатываться с горы Людовик XIV или на худой конец Кромвель. Макс походил на сбежавшего с галер молодого раба, при условии, что в рабство его отдали совсем маленьким мальчиком, прикончив родителей аристократов. Высокий и жилистый, с короткой стрижкой, он как одержимый с утра до вечера забирался на самые крутые подъемы и летел с них, сломя голову. Вальтер вообще имел шанс всю жизнь ничего не делать, подставляя свою красивую шевелюру парикмахерам на самых важных чемпионатах по художественной стрижке. Пепельный блондин, который природа по ошибке наградила как минимум тройной дозой буйных волос. По правде говоря, фигура он был хорош, особенно когда надевал синие обтягивающие ритузы с лампасами и белоснежный свитер домашней вязки. Все они работали архитекторами. Бюро Альберта Шпейера проектировали новую столицу Рейха, Германия. Лени не видела их давно, почти год. Все это время она просидела в монтажной, собирая свой фильм по 14 часов в сутки, без праздников и выходных, и лишь недавно решила сделать перерыв, чтобы съездить в горы, зная, что только там сможет полностью освободить голову. Пятым из ее друзей был американец. Он жил в Берлине уже полтора года. Во время Олимпиады американское посольство устроило выставку его картин, где героями выступали одни лишь мускулистые атлеты. Это было неудивительно. Хьюберт и не скрывал, что любит молодых людей, а не девушек, называя себя красивым словом «гей». У него оказался великолепный вкус. Когда-то он сам танцевал и работал хореографом. Все это и, конечно же, вера в совершенство мужского тела объединяла его с Леней. Почему-то для него она сделала исключение. Хьюберт мог посещать ее в монтажной наряду с ближайшими коллегами. Для всех остальных ход туда был закрыт. И для партнеров по кинопроизводству, и для нудных функционеров даже мать и любимый брат не имели права ее там тревожить. В общем, Хьюберт являлся единственной связью с внешним миром. Четверка его немного ревновала, но деваться было некуда. От него они хоть что-то узнавали о Лене. Он называл себя еще одним ярким словом «дизайнер» и даже пробовал заниматься обустройством ее нового дома, постоянно заказывая туда какую-то мебель, смотреть на которую Лене приходилось по ночам. То, что творилось сейчас в кабаре, его крайне волновало. «Я вижу, каждый немецкий мальчик теперь мечтает стать боксером», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «А что будет, если ваш Шмелинг вдруг проиграет, если его побьет негр?» Звездный час немецкого спортсмена случился с прошлым летом. Он стал чемпионом мира, победив коричневую бомбу 20-летнего Джона Луиса. Причем букмекеры ставили на негритянского боксера 100 к 1. Все эти подробности Лени знала из бесконечных разговоров своих сотрудников. Хотя она и делала фильм про Олимпиаду, бокс ее совсем не интересовал. «Победа Макса Шмелинга, победа Германии», — объявили газеты, и одноименная документальная короткометражка через неделю уже шла по всем экранам Рейха, сопровождаясь рекламным лозунгом «Раса господ побеждает». Шмелинг особо не сопротивлялся этой истерии, хотя жена венгерка и тренер-еврей Джо Якобс осложняли его отношения с властями. Особенно после того, как тренер перед началом ответственного международного матча-реванша в Гамбурге ответил на немецкое приветствие 25 тысяч зрителей, он тоже скинул руку, но между указательным и средним пальцем у него дымилась сигара. «А что мне, по-вашему, было делать? Левую руку я по традиции держу внизу со скрещенными пальцами», — объяснял он журналистам. «Труба ему будет», — мрачно произнес Макс. Джо Луис его вызвал на матч-реванш в Нью-Йорк. «Угадай, какая инстанция принимает решение, ехать ему и нет?» «Ну, спорткомитет какой-нибудь, или как у вас там, палата по делам спорта?» «Гитлер мучается уж третий месяц, бедняга, все никак не решит. Выпили за спорт». Сегодня ее компания употребляла рислинг из долины Мозеля. Это было достаточно экзотично. Во-первых, от самого этого слова Лени скулы сводила. Да и вокруг, как обычно, рекой лилось исключительно пива. Выяснилось, что совсем недавно Георг, совершая очередное познавательное путешествие вдоль реки на своем мотоцикле, случайно познакомился с молодым виноделом. Они как-то сразу нашли общий язык, и к утру из подвала тот достал особую бутылку. Сразу стало ясно, что же на самом деле могут пить ангелы. Горные склоны там были крутые, климат благоприятен, но лет 50 назад, пожаловался Георгу новый знакомый, европейские державы, боясь растущей конкуренции, надавили на Германию, запретили производить красную вино. С тех пор край совершенствовался на белом и весьма в этом преуспел. Своим открытием Георг поделился с друзьями и стал планомерно подсаживать на мозельский рислинг компанию. Сейчас мы здесь тут делаем несколько. Или прервемся на музыку. Да? Давай тогда сделаем вот что. Сейчас мы сделаем небольшой пролист. Здесь не будем... Ой, сколько у меня тут. Давай прервемся на музыку. Песня будет называться «Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen». Да. Это песня круглосуточных берлинских тусовщиков. Она называется «Ночь не для того, чтобы спать».
Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, wenn du liebt und lacht und lebt. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Wenn der Morgen endlich graut hinter dunklen Scheiben und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben. Rebellion, Rebellion in den Katakomben! Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, die Nacht ist das, was geschieht.
Я напоминаю, у нас в гостях Олег Нестеров, он читает отрывки из своего романа «Юбка», и мы слушаем музыку из саундтрека к нему. Я вот, пока, да, прервемся на минуту, я хотел задать один вопрос, касающийся... Тут хороший вопрос поступил через чат, который у нас идет в видеотрансляции на plushev.com/video. И вопрос такой, сегодня что, вечер Третьего Рейха? Я бы переформулировал немного вопрос. Когда, помнишь, в «Мастере и Маргарите» там задает вопрос Воланд, мастеру, что сейчас роман о Понтии Пилате, и расхохотался. Сейчас роман о Лене Рифеншталь, скажу я и расхохочусь. Вот. Я не Воланд, конечно, но ты же мастер, ответь, сейчас роман о Лене Рифеншталь?
Да, почему нет? Ну, во-первых, какая фигура? сколько в ее жизни было всего. И ты знаешь, вот когда родилась идея, вот основная идея этого романа, как-то эта женщина стала героиней его абсолютно заслуженно. Поначалу я думал, что это, ну да, нацистская подстилка, нет ничего святого и так далее. Ну вот такая любовница Гитлера. Но когда начал погружаться в материал, когда начал читать такие перекрестные документы, очень много нашел интересного по поводу Лени. По поводу Лени очень много чего интересного нашел. И, в общем-то, ей не простили только одного. Она увидела красоту там, где ей не нужно было видеть красоту. И она так до конца своей долгой жизни не поняла, за что. Все-таки, потому что, да, она сделала фильм «Триумф воли» в 1934 году, но в 1937 году за этот фильм премьер-министр Деладье вручил ей золотую медаль Парижской выставки, всемирной выставки в Париже. То есть тогда, в общем, это была просто, ну, как бы сильная власть бывшего государства-изгоя. И, в общем, как-то, да, там решались вопросы с безработицей в 1934 году. Но это только-только все начиналось. И она увидела вот эту вот языческую мощь всего этого, вот красоты человеческого тела, вот этих вот. Ну, она просто, вообще, на самом деле, она, как никто, видела красоту. Реальный мир ее мало интересовал. Она во всем видела нечто удивительное. Она так просто взяла и сняла, что было на самом деле. Ей это не простили. Хотя многие люди, которые носили эсэсовскую форму, которые были реальными палачами, работали в гестапо, прекрасно работали в спецслужбах после войны, там, в секретной службе Германии, там, на ЦРУ и так далее. В общем, это вопрос, конечно, такой большой и сложный. Может, не будем мы его так подробно затрагивать сегодня. Но вот Лени, да, Лени.
Но ты не боялся того, что... И наверняка уже это всплывало. То, что тебя обвинят в пропаганде фашизма.
Да не, ну что вы, ребята, что вы. Это история о довоенном Берлине. Это история, связанная с любовью, с музыкой, о том, что в тоталитарном государстве могут рождаться особо, ну, как тебе сказать, особо яркие вещи. Мы сами жили с тобой при социализме. Я сам прятал гитару под полой. Я сам после работы ездил на репетицию. Мне самому смеялись в лесу и говорили, какой рок-фестиваль в Долгопрудном, Першинги в Европе это размещают. Забудьте слово «рок» навсегда и так далее. Это история про людей, это история про историю.
Тогда продолжим. Я напоминаю, у нас в гостях Олег Нестеров с отрывками из его романа «Юбка». Посмотрите видеотрансляцию на plyushev.com/video, если вам интересно еще и увидеть то, что происходит сейчас в студии.
Лени, ну как твой фильм? Спросил Макс. Прошлую субботу тут даже специальный номер тебе посвятили. Танцоры наклеили седые бороды, изображая подряхлевших греческих богов, пели про премьеру «Олимпии», который, если повезет, увидит их боги-внуки. Первую часть уже собрала, за вторую сажусь в понедельник. Герберт показал мне музыку, я под впечатлением. Кстати, Леня, по поводу музыки, у нас для тебя сюрприз. Готовься, сегодня мы тебе кое-что покажем. Но с одним условием ты должна ответить мне на вопрос. Эрик, балбес, у тебя всегда один и тот же вопрос ко мне. Сплю ли я с фюрером? Я не права. Все заулыбались, Вальтер нахмурился. Да нет же, Леня, я просто хотел узнать, ты ему уже показала? Ну, смотря что, тут уж началось настоящее веселье. В кабаре перекрыли выход. До полуночи возле туалета встали два громилы в костюмах Микки Мауса. И у каждого на груди было написано 15 рейхсмарок. Столько стоило теперь разок заглянуть в туалет. Завсегда-то этот трюк знали и готовились. У барменов особым шиком считалось развести новичков так, чтобы те, накачавшись пивом Kindle, оставили этим вечером в лапах зверьков-гигантов все свои деньги. Сопровождалось все это вакханалией на сцене и дикими плясками в зале. «Mein Leben muss mein Abenteuer sein! Oho! Ola ho-ho! Моя жизнь должна стать приключением!» — пело несколько десятков голосов, заглушая инструменты. «Эрик, дорогой мой, если люди нравятся друг другу, то неужели им обязательно друг с другом спать? Вот тебе, кстати, над этим пора уже задуматься. К тому же я не в его вкусе, а он не в моем. А каков он на самом деле? О, ты не оригинален со своим вопросом. Можно я сегодня ограничусь дежурным ответом? Он не поддается никакому определению, полон противоречий. Еще он обладает огромной силой внушения, способной переубеждать даже противников. «Гениален, но опасен», — остучал свою депешу Георг. «Чем опасен, скажи мне», — не выдержал Вальтер. «Тем, что твои дети не будут до 82-го года платить ежегодно чудовищные деньги, которые непонятно кто и за что нам назначил в качестве репарации. Тем, что он прекратил 12-летнюю говорильню. Или что ты, наконец, работаешь за Кульманом в бюро на паре зарплаты, создаешь для потомков город мечты, а не торгуешь угольными брикетами на хаке Шермарк. Что на своем мотоцикле ты сможешь доехать к матери под Кёльн за 8 часов, а не за 2 дня. Или тем, что в ее деревне уже не хозяйничают французы. Мне впервые не стыдно за свою страну. Она наконец-то имеет право голоса. Да, некоторые ее ненавидят, но мы есть. С нами нужно считаться. На стороне большинство, Георг. 92%. Пожелай-ка счастья своему народу». «Зиги, не распаляйся», — улыбнулся Эрик. «Вальтера они звали не так, потому что им нравилось имя Зигмунд. Просто в конце подобных споров друзья предлагали ему встать на стол и громко крикнуть: «Зиг Хайль!» «Ковыроед!» — это был уже Макс. «Кто ковыроед?» — удивился Эрик. «Гитлер ваш ковыроед!» «О, это еще одно прозвище! Я и не слышал!» Хьюберт достал блокнот и стал записывать. «Шпионская морда! Ты кончишь в подвалах на Принц-Альбрехт-штрассе!» — пообещал ему Макс. «Там таких, как ты, красивых очень любят!» «Нет, правда, я знаю пока только 2. Барабанщик читал, что так его в 20-е годы ваши правые называли. Еще знаю бесноватый, но тут понятно, он транс входит во время своих речей. Говорят, человек при этом свое будущее может видеть». «Может, он и видит, поэтому не ошибается никогда». Вальтер по-прежнему хмурился. «Есть еще одно. Свинья, так его военные фронты кличет. Вся верхушка его ненавидит. Недолго ему осталось», — прозвучал приговор Георга. «Так почему же все-таки ковроед?» — не унимал Серик. «Да он ночами воет, по полу катается и ковер жрет. Совсем как жители Гавайских островов, прошедшие инициацию. Есть такая магическая практика, говорят, очень действенная. Хочешь побеждать? Пожалуйста, валяй. Только коврик пожри чуток». «Парни, может, хватит уже вина на сегодня?» — улыбнулась Леня. «Кстати, если вот мы так спокойно сидим и несем всю эту чепуху, вам не кажется, что у нас в стране все не так уж и плохо?» «Леня, а ты никогда не задумывалась, что завтра все может измениться? Причем так быстро, что проснешься, бац, белый уже не белый, а черный. Макс, я в июне встречалась с Гитлером. Макс, а за ним Георг попытались вскочить из-за стола и вскинули руки в немецком приветствии, причем оба левые. Вот дураки-то. Все вольно. Я заезжал к нему в Берхов с отчетом о всемирной выставке в Париже. О, да ты же у нас получил золотую медаль за фильм «Триумф воли», да еще из рук самого премьер-министра Деладье. Намечался еще один тост, и Георг стал наполнять бокалы. Так вот, продолжал Лени, мы долго говорили. Эрик, хватит улыбаться, болван. Он, к твоему сведению, абсолютно не интересуется ни моей личной жизнью, ни моей семьей, ни друзьями, ни тем, что я люблю. «Ты бы ему обо мне рассказала», — Хьюберт манерно поправил прическу. «Теперь наедине с ним, в минуты экстаза, ты можешь пользоваться любым из тех прозвищ, которые мы любезно тебе сегодня подсказали», — мечтательно произнес Эрик. «Кафароедушка, свинчик». «Дайте же ей рассказать, в конце концов», — оборвал друзей Макс. «Макс, про белое и черное. Я опять начала с ним говорить про евреев. Он опять прервал меня, сказав, что каждый раз, принимая какие-либо серьезные решения, он намеренно раскачивает внутри себя ситуацию, проверяя на прочность свои доводы. И решение принимает, когда все уже знает точно, что белое — это белое, а черное — черное. Микки Маусы отошли от туалетов, музыканты удалились, спев на прощание песню «Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen», да, которая у нас была, кстати, только что, Саша. Это был традиционный здешний девиз. Кабаре пустело. Ну что ж, парни, давайте, наконец, ваш сюрприз.
Um das Fenster weht der Wind, Hermann wacht im Hafen. Steige in das Schiff, mein Kind, du musst schlafen, schlafen. Über dir der Himmel war und dein Engel weht.
Это Зара Леандр, шведская актриса, которая в 1936 году через Швейцарию приехала в Германию. И, в общем, она очень понадобилась в Рейхе в качестве замены уехавшей Марлен Дитрих. И Дитрих пытались со всей силы вернуть. Она не возвращалась. И Зара Леандр, в общем, по всем параметрам подходила. Ее сделали такой нацистской дивой. Ну, то есть дивой Рейха. Она играла не в нацистских фильмах, а это в основном костюмные фильмы были. То про Австралию 19 века, то про Дона Педро, куда шведка попадает на остров к олигарху, к пуэрториканскому и так далее. Но она быстро сориентировала ситуацию, стала запрашивать баснословные гонорары, играла дважды в год в разных фильмах, и, в общем, и очень хорошо пела. Она была очень красивая, очень, ну, такая сложная, трагическая судьба. Понятно, что после войны ее заклеймили, но, тем не менее, любили до самой ее смерти. Это была Зара Леандр. Песни, в общем-то, мы сегодня зовем в случайном порядке, не так, как они у меня в романе звучат, а с твоего позволения продолжу. Когда все, наконец, погрузились в ее спортивный «Мерседес», а вчетвером это оказалось нелегко, она спросила: «Куда?» «К нам в бюро». «Вы что, спятили? Первый час. Что вы там забыли?» «Ой, Леня, не занудствуй, давай езжай. У тебя, кстати, еще есть еще один серьезный недостаток». «Какой же? Тебе кажется, что тебя постоянно снимает камера?» Они выехали на Фридрихштрассе. Георг с Максом обогнали их на мотоцикле. Оба были в каких-то чудовищных очках, но без касок. «Мы теперь играем на гитарах», — не выдержал Эрик. «Сейчас ты увидишь нечто». «На гитарах? Вчетвером? Вы что, цыгане? Или испанцы? Вы же вообще никогда музыкантами не были. Вы же архитекторы». «Да так получилось. Макс ездил по делам в Прагу и привез гитары нам в подарок. Сам-то он на них давно уж помешан. Но мы не стали домой уносить и по вечерам теперь терзаем. Попробуй, постой за Кульманом целый день. На мне в проекте вообще все держится. Я отвечаю за ось север-юг». «Эрик, что ты мелешь?» — не выдержал Вальтер. «Ну, не полностью, конечно. Но кто ее озеленяет?» «И чем ты планируешь ее засадить?» — поинтересовалась Леня. «Пока просто высокими деревьями. Скажи, какими внесу спецификацию». «Эрик, если на главной улице Берлина, пардон, Германия, так называлась бы столица Рейха, будут расти платаны, как на Елисейских полях, я тебя познакомлю с своей помощницей Эрной. У нее скандинавский тип красоты. Сойдешь с ума». Через 10 минут они уже выгружались. Паризерплац считалась парадной площадью Берлина. С одной стороны Бранденбургские ворота, с другой начиналась Унтерден-Линден. Сюда выходили фасадами три самых важных посольства – Франция, Великобритания и США. Тут же располагался и самый дорогой столичный отель – «Адлон». Бюро ШПР совсем недавно, в феврале этого года, разместилось в здании Академии искусств, после того, как Гитлер назначил своего любимого архитектора генеральным инспектором строительства столицы Рейха. «Шеф нам доверяет. У меня ключи», — сказал Эрик и открыл боковой подъезд. «У нас работа творческая, а вдохновение может прийти и ночью». Неподалеку у самых Бранденбургских ворот стояли человек 10 молодых людей и девушек. «Странно все это», — подумала Леня. «Это все к нам», — предупредил Эрик. «Вы что, их пустите сюда? Разве вы их все хорошо знаете?» «Нет, Леня, все продумано. Каждый просто скажет пароль и войдет. Безумцы, вам же по 30, а вы все в войну играете. Я завтра все расскажу Альберту». Люди подтянулись. Глядя на них, Лени успокоилась. В любом городе мира, в любой исторический отрезок, таких лиц найдется сотня-другая, не больше. И глазами история разглядывает то, что и пока в диковинку. Но тут Лени по-настоящему и разволновалась. Конечно, она знала, на что способны ее друзья. Хоть они и были совсем разные, и могли наспор вполне правдоподобно изобразить бандитов из Кройсберга или стать абсолютно невыносимыми, как сегодня, но красоту они чувствовали и ловили, как никто. Охотились за ней, находили ее во всем, где только можно было найти. Шпир поэтому и пригласил их к себе в бюро. Вальтер с Георгом знали его давно. Когда-то... Давай мы этот кусочек про... Бюро Шпеера пользовалось славой надежного и безопасного прибежища для творческих людей, ценящих свободу слова и взглядов. Шпир умудрился выторговать у Гитлера право выбирать сотрудников по собственному разумению, сославшись на то, что все талантливые партийцы уже где-то себя нашли, а работать с кадрами второго эшелона над таким серьезным проектом недопустимо. Как-то раз под действием эйфории, когда Германия окончательно вернула себе Рейнскую область, Вальтер собрался вступить в НСДАП и спросил у Шпеера рекомендацию. В партию? Это еще зачем? «Довольно с вас, что я там состою». Этот ответ шефа еще более воодушевил творческий персонал. Сам Шпеер, получив от Гитлера важное задание по реконструкции Берлина, остался в статусе независимого архитектора и был освобожден от обязанности информировать партию, город о своих планах. Он поступил в непосредственное распоряжение фюрера, и так как они оба люто ненавидели чиновников, бюро Шпеера не было включено в систему городского управления, а действовало как большой независимый исследовательский институт. Не сказать, что четверка была абсолютно довольна тем, чем занималась. Скорее, они пытались найти в идеях, которые им периодически спускал шеф, хоть какую-то правду. Ему ведь тоже приходилось нелегко. Как только Гитлер приезжал в Берлин, он заходил в бюро почти каждую ночь, благо от веранды Рейхсканцелярии было 5 минут ходу садами. Он приходил один, и они засиживались со Шпеером до утра. Каждый из входящих что-то шептал на ухо Максу. «И какой у вас сегодня пароль?» — спросил Лени Вальтера. «Как всегда, экзотический. Игуана». «Игуана? Почему?» «Эрик читает сейчас «Жизнь животных» Брэма. А как же охрана?» «Я сам охрана», — улыбнулся Макс, пропустив последнего гостя. «Ты думаешь, почему ковроед передал под наше бюро именно это здание? Чтобы проникать сюда незаметно для глаз общественности. Он и проход в стене министерских садов распорядился сделать и дорожку из гравия насыпать. В последнее время он водит сюда свое застольное общество. Тех, с кем ужинает и ночами время за разговорами коротает. Берут связки ключей, фонарики, и наш шеф приводит всю эту гоп-компанию сюда макет показывать. Естественно, Гитлер сразу же ночную охрану распорядился убрать, сказав, что в этом здании, в самом сердце Рейха, можно опасаться лишь привидений, а с ними он и сам как-нибудь договорится. Поднялись, наконец, на верхний этаж. В широком проходе, растянувшись на несколько бывших выставочных залов, стоял огромный 30-метровый макет. Вернее, огромным была только пока его основание, а застроенной только небольшая центральная часть. Они сразу прошли в дальнее помещение, где и располагалось рабочие места архитекторов. Свет не включали. Ограничились только несколькими свечами. Четверка вытащила брючные ремни, нацепила на них гитары, даже не пробуя их настроить, и без предупреждения заиграла. Игрой, конечно, это было назвать сложно. По крайней мере, на взгляд цивилизованного европейца. Это было чем-то невообразимым. Первое время попросту нелепым, потому что они поймали какой-то монотонный ритм, и через минуту их нельзя уже было спокойно слушать. Они стояли, покачиваясь, и все как один были в трансе. Мало того, в трансе были уже почти все присутствующие. Макс и Вальтер разлетались и сходились какими-то потусторонними мелодиями. Георг протягивал совсем уж минималистичные коленцы, причем на его гитаре не было двух самых тонких струн. Видимо, снял, чтобы не мешали. А Эрик вообще издавал звуки, лишь постукивая руками по деке. «От струн мои пальчики грубеют, а киски моих подружек этого не любят», — объяснял он Лене позже. В какой-то момент Лене показал, что время остановилось. Потом она перестала чувствовать свое тело. Потом с очевидной ясностью пришла мысль, что в мире не существует неправильных нот и аккордов. На нее, словно водопадом, что-то лилось с небес, и казалось, что это будет длиться вечно и никогда не закончится. Она мгновенно увидела свой будущий фильм от начала и до конца. Ей даже показалось, что еще немного, и она вдруг в одночасье поймет какой-то древний язык. Вальтер пел. Песни в обычном понимании назвать это тоже было трудно. Фонемы продолжали мелодию, слова складывались и рифмовались сами по себе, а чаще звучали совсем без рифмы. Иногда только губы не успевали за сердцем, и через какие-то фразы он просто перескакивал. Смысл их был таков, каким, возможно, будет смысл тех последних слов, которые услышит человек, умирая. Сколько все это длилось, сказать сложно. Музыка то срывалась почти что в шум, то была настолько тихой, что казалось, тише этих звуков мир не знает. Потом они остановились. Прошел ровно час. Трудно было пошевелиться, и невозможно было что-то сказать. Гости растворились, как тени. Остались только Лени и Хьюберт. Парни сидели молча и были счастливы. Лени подошла и поцеловала каждого в губы.
Ты знаешь, мы с тобой не определили то, что мы будем слушать дальше.
А давай в случайном порядке. Давай мы заведем, например, песню «Я воль Майнен Херн», трек номер
Fragezeichen und dergleichen besser schafft. Jawohl, mein Herr, so habt ihr es gern, denn von heute an gehört uns die Welt.
Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern.
Wir tun, was uns gefällt.
Und wer uns stört, ist die Erde noch begreift.
Längst von uns uneingeseigt. Jawohl, meine Herren, darauf können sich schwören. Jawohl, jawohl, jawohl.
Звучал знаменитый дуэт в ванной двух самых любимых в народе актеров Хайнца Рюмана и Ганса Альберса. Это я уже к другому куску перешел. Прошлогодняя комедия, где они играли двух английских сыщиков-неудачников, побила все мыслимые рекорды по сборам. Чтобы как-то свести с концами, главные герои переодевались в знаменитых детективов Шерлока Холмса и доктора Ватсона, вскакивали на ходу уходящий в Париж ночной экспресс и оказывались на проходящей там всемирной выставке. Они помогали двум хорошеньким сестренкам вернуть похищенные редкие марки, сами при этом не раз попадая в нелепые и опасные ситуации, причем за ними с интересом на протяжении всего фильма наблюдал их создатель Артур Конан Дойл. Они даже не подозревали, что взятые именно прокат персонажи не существуют в природе, а просто литературная выдумка. Один из самых ударных моментов, когда публика в кинотеатрах валилась со стульев от хохота, был их незатейливый дуэт в ванной. Сидя в ней вдвоем, они строили свои хитроумные планы. Собственно говоря, сейчас и песня прозвучала, где Рюман и Альберс поют вот этот вот знаменитый дуэт в ванной. К сожалению, знаешь, Саш, я как-то не рассчитал и не смог еще один интересный фрагмент прочитать про свинг-югенд, про свингующую молодежь.
Давай мы его сейчас прочитаем. У нас да? есть немного времени, конечно.
Да, давай, может быть, мы тогда начнем про свингующую молодежь Третьего Рейха. Значит, сейчас, тогда, значит, сколько успеем, ты тогда меня останавливай. В пятницу встретились в Дельфи Паласт. Это был большой клуб, где регулярно собирались берлинские любители свинга на свои танцевальные вечера. Они называли себя «Свинг-югенд», противовес, вызывающий у них постоянные насмешки за организованной молодежью из Ашьот, «Хитлер-югенд», но чаще и с большей любовью представлялись как «Свинг-кидс». Приветствовали друг друга «Свингхайль», а при встрече на улице в качестве пароля насвистывали первые нотки из заранее оговоренных джазовых стандартов. Парни, соответственно, были «Свингбой», девушки «Свинггёрлс» или «Свингпупы», а самые сексуальные из них получали титул и «Джазкатца». Джазовые кошечки. Свободная любовь здесь приветствовалась, и, видимо, поэтому и инициатива провести вечер среди этой экзотики принадлежала Эрику. Он рассказал Лене о новой моде, пока они ждали друзей на улице. Эпидемия началась в Гамбурге. Там, в портовом городе, новая власть была традиционно слаба, вот и пошло-поехало. Сначала возникло кафе Хайнца, где танцевали только свинг, потом почти каждый месяц на свет стали появляться экзотические Черчилль Клаб или Энтони Свингерс. Английские политики неожиданно становились модным атрибутом. При любой погоде свинг-кидс носили большие зонты. Это был величественный и непременный арт-объект. А все потому, что такой зонт был у британского министра Энтони Идена. И из накладного кармана пальто должна была непременно торчать иностранная газета. Их постоянно высмеивали в прессе, рисовали карикатуры и писали фельетоны, называли жаргонными словечками «швурф» — это тунеядец, и «танго-бубис». При определенных обстоятельствах им приходилось маскироваться под танцоров старомодного танго. Важнее танцев для них была только музыка. Владельцы патефонов составляли особую касту. Они регулярно встречались где-то в центре и обменивались новыми пластинками с настоящим свингом, как американского, так и европейского происхождения. Оркестры Европы в начале 30-х взяли за образец американский джаз и стали развивать его на свой вкус. Музыка, на взгляд Лени, получалась не такая сладкая и ритмически более акцентированная. Все чаще и чаще она звучала по радио и в кино, выходя за рамки остромодного направления. Помимо немногочисленных детей свинга, под нее стала танцевать нормальная немецкая молодежь. Видя ее растущую популярность и помню, что истоков жанра стоят еврей Гудман и негр Армстронг, доктор Геббельс, тем не менее, поначалу распорядился никаким образом джаз не запрещать, задавим пропагандой, пообещал он. Появились плакаты с чернокожими музыкантами, похожие на обезьян, у которых, ко всему прочему, были желтые шестиконечные звезды на пиджаках, а музыке присвоили, недолго думая, статус дегенеративный. Но борьба шла вяло, даже когда джаз вроде как официально запретили на радио в 1935 году. Публика все равно хотела слышать эту музыку везде, и в кино, и на радиостанциях, и все продолжалось по-прежнему. Кульминацией стала Олимпиада в Берлине. Джаз хлынул потоком, и родной, и заграничной столицы укрепил позиции свингующая молодежь. Этот доктор, по-видимому, по-настоящему испугался, изменил спокойную политику в этом вопросе. Но было уже поздно. Как понять, джаз это или современная немецкая музыка танцевального стиля? Проверяющие из проми, так называли Министерство пропаганды, мы заканчиваем. Все. С ума сходили, тогда было решено выносить решение по расовому признаку. Если композитор или исполнитель еврей или негр, стало быть, эту музыку следовало исключать. Но тут под угрозой оказался репертуар. Все самое лучшее было написано как раз неарийцами. Тогда в ход пошел официальный плагиат. Излюбленный трюком в обход цензуры стали менять английские названия на немецкие. «Тайгер Рек» становился «Шварце Пантер», а из еврейской песни «Джозеф Джозеф» получилась отличная композиция «Завильничный Блюман und Шоколадом».
Это Олег Нестеров прочитал вам на ночь сказку. Действительно, сказка, книжка. Я прочитал ее в рукописи, можно сказать. Теперь она есть в книжке. Уже можно купить, да?
Уже можно ее купить.
В саундтрек вместе с ней продается?
Саундтрек продается и отдельно, и вместе с частично с тиражом книг.
Где ты набирал саундтрек?
Ты знаешь, я просто собрал всю музыку, которую меня где-то вот нашел, и я ее не слушал. И когда приехал в литературную ссылку в Хорватию, где говорил три слова в день и ни с кем не общался, жил на берегу моря, я слушал только немецкую музыку, и, в общем-то, она стала впрыгивать ко мне на странице романа и даже часто определяла сюжет.
Стал слушать. Откуда? Вот где брал-то?
Ну, и в Берлине в первую очередь, конечно. Там есть отличный магазин «Дусман», и в этом «Дусмане» отличный выбор вот той старой берлинской музыки довоенной.
Но ты теперь стал уже серьезным писателем? То есть есть задумка следующих книг?
Саша, да. Я, знаешь, каждые 10 лет меняю валентность. Вот. Сначала я был артистом, потом артистом плюс продюсером, потом стал вот через 10 лет артистом, продюсером и еще и писателем. Это не относитесь к этому, как вот музыкант написал книгу. Нет, я, извините, поймите меня правильно, я теперь еще и писатель. И это моя не последняя книга, у меня есть еще один замысел. Это Москва, 1962 год. Никакого отношения к музыке ничего не имеет, но там такая же достаточно свирепая, по-хорошему, идея и вот такая неожиданная трактовка исторических событий, вот не очень политических, хотя и политика там тоже играет какую-то роль.
Спасибо большое, Олег Нестеров. Те, кто интересуется историей и музыкой, этим переплетением, посмотрите книжку «Юбка», которую Олег Нестеров сегодня частично нам представил. Благодарю за это.
Спасибо, Саша.
И надеюсь, еще как-нибудь мы встретимся, почитаем роман. Как он? «Москва, 1962 год»?
Нет, еще название никакого нет.
Я не про название. Пока Германия. Я тут еще одну песню выбрал нам напоследок случайным образом.
Давай. Что...
Все, счастливо, пока, до следующей недели.
wieder bei mir sein. Einmal wirst du wieder treu mir sein. Suchst du auch woanders auf dein Glück? Einmal kommst du doch zu mir zurück. Einmal wird es dann von selbst dir klar, dass ich doch der Allerbeste war. Suchst du auch woanders auf dein Glück? Einmal kommst du doch zurück. Was immer auch geschehen mag, ich warte auf dich. Denke daran mit jedem Tag, ich warte auf dich. Denk mit jedem Glockenschlag, ich warte auf dich. Denn du kannst den Glauben mir dabei nicht rauben. Einmal wirst du wieder bei mir sein. Einmal wirst du wieder treu mir sein. Einmal kommst du doch zurück.